Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Песни русского варяга, исполнительница Елена Янгфельд-Якубович.
Ой, поет соловей на кладбище, над могилой шумят тополя. Сосчитай, сколько сирот да нищих навсегда схоронила земля. Ты живого меня пожалей-ка, и слепого порадуй во мгле. Далеко покатилась копейка по кровавой, по круглой земле. Ни угла и ни теплой постели, по забытой земле мы идем. Нашу долю заносит метелью, заливает осенним дождем. Слепого обрадуй во мгле. Далеко покатилась копейка по кровавой, по круглой земле. Все богатство с ума да веревка, все богатство считай, не считай. Разменяй мне, Господь, 100-рублевку по копеечке нищим подай. И живого меня пожалей-ка, и слепого обрадуй во мне. Да покатилась копейка по кровавой, по круглой земле.
Елена Янгфельд-Якубович последние 35 лет живет в Стокгольме. Она замужем за известным словистом и историком Бенгтом Янгфельдом, специалистом по русскому футуризму, по роману Юкобсону, по Владимиру Маяковскому, по истории Петербурга и по Иосифу Бродскому. Рядом с таким мужем неудивительно, что Елена поет стихи русских поэтов. Но запела она задолго до того, как познакомилась и полюбила варяга Бенгта. Пение шло из семьи. Мы беседуем с Еленой Янгфельд-Якубович. Елена, ваш диск называется «В кругу русских поэтов». Какой для себя круг вы очертили?
Я очертила круг поэтов, которых я читала. Читала с юности и очень любила эти стихи. Поэты эти были сложные поэты, так скажем, и Мандельштама читать, и Пастернака. Трудно себе было представить, что этих поэтов можно петь. Но традиция началась в семье. Был такой замечательный журналист, работал в газете «Известия», Анатолий Абрамович Аграновский. Вот он приходился мне дядей. И Анатолий Аграновский первый в нашей семье стал петь стихи. Вообще все играли на гитарах. Семья была очень музыкальная. Пелись всегда замечательные песни и романсы. Застолья были абсолютно исключительны. Многоголосие такое, что требовало бы отдельной передачи рассказа об этой семье. Вкус петь хороший текст, я думаю, появился благодаря этим людям в семье, друзьям моих родителей или моих дядей, замечательных дядей. И уже ничего другого петь было нельзя. Надо было петь только замечательные тексты. Сначала я пела то, что пела семья. А потом мне интересно было найти что-то самой. Дяди мои некоторые вещи браковали, так что я понимала, что мне надо трудиться. И все-таки даже в России, будучи студийкой театра «Современник», или как я работала несколько лет с Марком Розовским, все-таки всегда была хорошая литература, которая игралась и пелась. И Марк Григорьевич Розовский очень меня поддерживал в том, чтобы петь стихи. Он мне как-то сказал: мы сделаем с тобой программу «Драматическая песня». И я подготовила эту программу, но у нас ничего не получилось, не разрешили публично никаким образом петь и ни на радио сделать ничего и так далее. Так что все это в России заглохло. Но были наши друзья, были кухни, где мы пели, и там я и начинала петь. Значит, сначала пела я то, что пела в семье, а потом я уже стала делать музыку на стихи, которые находила сама. Сейчас мне уже даже трудно вспомнить, что сделано в Москве, а что сделано уже в Стокгольме или в Париже, вот эти 3 года, что я жила. Думаю, что большая часть все-таки сделана на Западе. Я оказалась без своих дядь, я оказалась без людей, которые мне могли даже помочь найти какие-то стихи. И с большим удовольствием стала перечитывать. К этому процессу перечитывания я возвращалась множество раз. Поскольку становилась старше, надеюсь, вкус у меня менялся. Очень ото многого я отказывалась. Так что я думаю, что сделала музыку на, наверное, 50 стихов, из них пою 15-20, не больше.
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, да прожила до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Узнавай же скорей декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных. Петербург, Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. я еще не хочу умирать.
В эфире программа «Мифы и репутация. Песни русского варяга». Исполнительница Елена Янгфельд-Якубович.
Елена, как вы подбираете стихи для пения? Есть стихи, в которых живет какая-то песенная душа, а есть, видимо, те, в которых она не живет. Как вы ее выслушиваете, как вы ее угадываете в поэзии?
Слышу, Ваня. Читаю стихотворение и слышу музыку. Обидны бывают моменты, когда вдруг есть слово, которое петь нельзя. Ну вот бывают такие стихи, что есть одно-два слова, и это слово возможно только в печатном варианте, но не в песенном. И представьте себе, приходилось отказываться от таких стихов. Единственное, что я себе позволяла, это сокращать какие-то стихи. Вот это я себе позволяла. Но я никогда не позволяла себе менять слово в стихотворении. Так что это все довольно сложный процесс. К сожалению, у хороших поэтов мало стихов, которые можно петь.
Как вырастает мелодия из стихотворения? Мелодия находится в полной зависимости от стихов. Она вырастает сама из стихов? Или вы пытаетесь каким-то образом приспособить пение под уже существующие какие-то ходы песенные, мелодические?
Оба варианта, Ваня. Довольно часто было так, что уже в самих словах для меня была конкретная мелодия. У меня никогда не было задачи конкурировать со стихотворением. Я, наоборот, ставила себе задачу сделать мелодию проще, но правильной одновременно. Ну вот так вот, пожалуй. Конечно, иногда слово для меня совершенно четко вот звучит фраза. Иногда приходилось переделывать. Что-то такое придумывать. Есть стихи, которые напоминают какие-то другие звуки, какие-то движения, ассоциации. Вот очень хотелось бы тогда найти правильную мелодию, чтобы передать этот ритм. Вот в стихотворении Владимира Соколова, которое называется «Вагон», мне очень хотелось, чтобы все-таки в музыке было ощущение идущего поезда.
Когда я уронил себя лицом в ладони, при свете лампочки ночной в ночном вагоне, когда я гордость потерял, а ты не знала, наш паровик то в ночь нырял, то в день вокзала. Ребенок плакал в тишине вдруг наступавшей. Всей жизнью ты казалась мне моей пропавшей. Когда я оторвал от рук лицо под утро, в окне синело все вокруг, шептало смутно. Кондуктор шел за ним во след цыганок очи. Мне было 19 лет в такие ночи. Одна сказала: слушай, князь, дай погадаю. Я улыбнулся, поклонясь, уже все знаю. И долго ей глядел во след тепло и мудро. Мне было 19 лет в такое утро. Не плакал мальчик на руках, а вот разиня смотрел как мчалась вся в снегах, в гудках Россия. Шел день, наращивая пыл, от полдня к полдню. Тебя соседей позабыл, цыганку помню.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Песня русского варяга. Исполнительница Елена Янгфельд-Якубович.
Какие у вас внутренние взаимоотношения с вашими коллегами по цеху? Может быть, предшественниками или вашими современниками? Есть ли какой-то внутренний диалог? Есть ли какое-то возражение или внутреннее согласие с ними? Использование какого-то слушательского опыта в ваших песнях?
Я отношусь к поколению, когда бардовская песня все-таки была настоящей отдушиной для нас. И так получилось, что я не только пела немного, но я все-таки пела Булата Джавы. Я его и встречала. И он слышал то, что я делаю на стихи других поэтов. Он слушал и свои песни в моем исполнении. Я как-то получила от него скромное добро на исполнение этого репертуара. Мне это было очень приятно и важно. Очень уважала и любила вот это простое, искреннее исполнение. Я вообще всегда любила, как поют люди, которые чувствуют слово и меньше думают о своих голосовых связках. И такие люди были в России, которые очень аккуратно, с большим вкусом пели замечательные тексты. Вот мне хотелось бы продолжить эту традицию. А потом, когда я уехала из России, то должна была продолжать эту традицию сама. Вон, я сама эти стихи находила, сама делала музыку и сама их отбирала. Тоже пробовать я их могла в основном только на западной аудитории. Но в Париже это было очень серьезно, потому что приходили ко мне русские разных эмиграций и со мной говорили, и кому-то нравилось, кому-то меньше нравилось и так далее. Но в любом случае я очень ответственно к этому делу подходила.
Елена, а что дал вам западный опыт жизни? Что он дал вашим песням?
Западный опыт, пожалуй, утвердил мое ощущение, что то, что я делаю для моей страны, где я родилась, очень важная вещь. Дело в том, что чем больше у меня было западного опыта, тем быстрее моя страна менялась. Я имею в виду, что произошла революция, началась перестройка. Если раньше мы думали, что вот сейчас мы можем, так сказать, петь эти замечательные стихи, которые не разрешены были, то оказалось, что в России пришла западная культура поп-музыки и так далее. И это дало мне еще больше сил для того, чтобы положить на музыку российских поэтов, приехать в Россию и допеть то, что мной не было спето. По причинам эмиграции, я с 1975 года живу в Стокгольме, или допеть то, что уже никто и не сделает, потому что петь сегодня в России стихи – это не хлеб, а хлеб насущный был самое важное для исполнителей. Потом судьба еще свела с Бродским, и мне важно было петь стихи. Некоторые стихи, которые читались у нас в доме, я считал, что я на это имею право.
Говори, хоть ты со мной подруга.
семиструнная, а душа полона такой тоской, а ночь такая лунная. Вон там звезда одна горит, так ярко и мучительно лучами сердце шевелит, дразня его язвительно. Чего от сердца нужно ей, и ведь знает, и без того она, что к ней тоскою долгих дней вся жизнь моя прикована. Сердце ведает мое, отравою облитая, что я впивал в себя ее дыхание ядовитое. Я до зари и до зари тоскую, мучась сетую, да пой же мне, да говори ты песню недопетую. Чебиряк, чебиряк, чебиряшечка, да с голубыми ты глазами, моя душечка.
Поет Елена Янгфельд-Якубович. Мы сделаем краткий перерыв для выпуска новостей и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов британской телекомпании BBC в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Лондоне. Касаясь предстоящей в британской столице первой встречи с президентом США Бараком Обамой, Медведев отметил, что по многим вопросам их взгляды совпадают. На границе Грузии и Южной Осетии в результате взрывов и перестрелки погиб грузинский полицейский. Еще несколько были ранены. Власти Грузии возлагают ответственность за случившееся на российскую и осетинскую стороны, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Курчеловском районе Чечни произошло вооруженное столкновение военнослужащих с боевиками. Два боевика убиты, среди военных потерь нет. В Анапе проходят досрочные выборы мэра. Пост освободился после перевода прежнего главы города Анатолия Пахомова на работу в администрацию города Сочи. Сейчас Пахомов в числе претендентов на должность сочинского мэра. В Москве активисты Объединенного гражданского фронта продолжают сегодня сбор подписей под требованием отставки правительства. В Ираке, к югу от города Басра, при взрыве мины погибли по меньшей мере 5 человек, еще 9 человек ранены. В Чили участники левоцентристского саммита выступили за усиление контроля за деятельностью глобальной финансовой системы. На Кубе открылась первая с 80-х годов выставка американского искусства под названием «Челси в гостях у Гаваны». Россия направила в район Африканского Рога новый отряд кораблей Тихоокеанского флота для защиты гражданских судов от пиратских нападений у берегов Сомали. Индия провела испытание крылатой ракеты «Брахмос», разработанной совместно с Россией.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Песни русского варяга. Исполнительница Елена Янгфельд-Якубович. Последние 35 лет она живет в Стокгольме, замужем за известным соловистом и историком Бенгтом Янгфельдом, специалистом по русскому футуризму, по Маяковскому, Бродскому и по истории Петербурга. На наших волнах Елена поет далеко не первый раз. Наши слушатели, возможно, помнят ее песни по передаче «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым конца 80-х, еще из Лондона. А лет 10 назад ее песни звучали и в наших барьерах. Но большая программа, как сегодня, впервые.
Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. И всылась с утра до вечера заученную в хруст Адану сонату вечную играл наизусть. Та-ра-ра-ра. Александр Герцевич, на улице темно. Брось, Александр Сердцевич, чего там? Все равно, пускай там итальяночка, покуда снег хрустит, на узеньких насаночках за Шубертом летит. На с музыкой голубою не страшно умереть, а там вороньей шубою на вешалке висеть. Все, Александр Герцевич, заверчено давно. Брось, Александр Скерцевич, чего там? Все равно.
Елена, вы ведь по большей части поете для иноязычной аудитории. Когда вы исполняете, а перед вами сидят иностранцы, для которых ваша ставка на слово, на содержание лишена ценности, делаете ли вы какую-то скидку для них?
Исполнительскую скидку не делаю никакую, но стараюсь быть щедрой и никогда не пою стихотворение без того, чтобы не сказать несколько слов о поэте, о судьбе поэта и несколько слов о чем стихотворение. Не превращая это в лекцию. Это продолжает быть концертом, но правильная фраза очень помогает слушателю воспринять вот эту музыкальную форму стихотворения. Многие мне говорили, что было ощущение, что мы понимаем, о чем ты поешь. Это мне приятно.
Вы упомянули знакомство, и, насколько я могу судить, очень близкое знакомство с Иосифом Бродским. Скажите несколько слов о нем, как о воспринимателе пения его стихов. Вообще о нем, как о человеке, о нем и о музыке.
Бродский любил разную музыку. Он очень слушал, знал и любил классическую музыку. Одновременно, когда он узнал, что у меня есть собрание всего Лещенко, первое, что он попросил, чтобы я все ему переписала. А уже когда я ему переписала еще и Оскара Строка, и еще какие-то даже песни советских времен, но хорошие, да, он проникся большой любовью и уважением. Бродский любил песню, но не любил людей, которые поют стихи. Потому что ему не привелось встретить человека, который бы пел стихи с определенным вкусом. С его вкусом. И это я понимаю очень хорошо. Он боялся вульгарного исполнения стихов своих ли или тех поэтов, которых он ценил. Так что у меня была задача очень-очень сложная. Я думаю, что только после того, как Бродский привык к тому, что я пела с ним сначала какие-то русские романсы, цыганские песни, и он привык ко мне как к человеку, тогда я уже попыталась сделать музыку на его стихотворение и получила добро. Но история началась с того, что год был 90-й. И позвонили из российского телевидения, еще был Советский Союз. И пригласили Иосифа Бродского, который жил у нас в эти дни, и Бенгта принять участие в программе «Браво 90». Была такая телевизионная программа. Редактором, одним из редакторов оказалась женщина, которая помнила меня по театру Разовского. Так что меня тоже пригласили. Я помню, что Бродский хотел приехать. Сидели у нас дома, говорили, как приехать, и чтобы он прочитал свои стихи. Очень-очень просили, и симпатичные люди принимали участие в этой программе. Но осенью, то есть это был сентябрь месяц, Бродский сказал: знаешь, дурацкая это все-таки идея, я не поеду, я сердце не выдержит. И тогда он попросил Бенгта, чтобы тот сделал фильм, такой любительский фильм, у нас в саду, красивый осенний сад, под яблоней стоял Иосиф и читал стихи, которые он написал летом. Стихи были замечательные. И Бек сделал такой любительский фильм, где Иосиф читал стихи. Бродский попросил Бенгта прочитать еще какие-то стихи, которые он выбрал для этой передачи. А потом произошла чудная история со мной. Мы стояли в кухне. Бродский открыл свой портфель, вынул оттуда напечатанное на машинке стихотворение и сказал мне: знаете, Ляля, я написала это стихотворение в 65-м году. Мне сказали, что была так у Джао, будто бы посвятил мне песенку о Моцарте. И я решил посвятить ему стихотворение. Я писала это стихотворение как песню. И мне бы хотелось, чтобы это пелось. Посмотрите. И положил мне в единственном экземпляре стихотворение. При мне исправил несколько слов. И это стихотворение называлось «Песенка о свободе». Посвящено Булату Акуджаеву. Мне моментально запелось это стихотворение. «Ах, свобода, ах, свобода». Через несколько дней я Бродскому спела. Я ничего не мудрила. Я сделала мелодию такой, какую я слышала. Он так, кто знает Бродского, сразу поймет, о чем я говорю. Он хихикнул. Это было в его характере. Когда ему что-то нравилось, он хихикал. И сказал: ну, по-моему, годится. И вот с этим «ну, по-моему, годится» я поехала в Москву вместе с Бенгтом. Мы приняли участие в программе «Браво 90». И там я пела Бориса Пастернака «Зимняя ночь» на музыку моего дяди Анатолия Абрамовича Аграновского и стихотворение Иосифа Бродского «Песенка о свободе».
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной. Не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай.
почему летает в небе птичка? У нее, наверное, есть привычка. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал философ, ее делают из нас отбросов, не хватает равенства и братства, чтобы в камере одной собраться. Почему не тонет в море рыбка? Может быть, произошла ошибка. Отчего? Что птичке с рыбкой можно, для простого человека сложно. Ах, свобода, ах, свобода, на тебя не наступает мода. В чем гуляли мы и в чем сидели, мы бы сняли и тебя надели. Ах, свобода, ах, свобода, у тебя своя погода, у тебя капризный климат, ты наступишь, но тебя не примут.
В эфире программа «Мифы и репутации». Песня русского варяга. Исполнительница Елена Янгфельд-Якубович.
Елена, песня,
да.
Романс,
да.
Музыка на стихи. Чем они отличаются друг от друга?
Ну, русский романс в основном и делался на стихи, на хорошие стихи. Очень много пели и Пушкина, и Лермонтова. И, да? Но бывает романс на хорошие стихи, а бывает романс на плохие стихи. Или на такие, которые можно петь, но ничего особенного. Пока поешь поэзию, это очень, очень чувствуется, очень слышно, да, какое слово написано хорошим поэтом. И хочется продолжать эту традицию.
А с песней как это все соотносится?
Есть музыкальные формы, которые мы называем романсовой, а есть музыкальные формы, которые мы называем песенной.
Романс может превратиться в песню?
Никогда об этом не думала. У романса есть своя мелодика, свой ритм определенный. Ритм песни может меняться в зависимости от исполнителя. Романс как-то более требовательный к своей форме, так мне кажется.
Вы поете романсы?
Не специально так, чтобы петь романс. Я пою несколько романсов, которые мне нравятся. Я, например, вот пою Пушкина «Я вас любил». Это нельзя не петь. Когда я жила в Париже, я попросила, по-моему, Мишеля Кутюрье сделать перевод этого стихотворения. И я пела это по-французски. В Стокгольме один словист сделал тоже «Не бенгт». Сделал перевод, я пела и пою это по-шведски. Надо сказать, что вот Пушкин, как это ни странно, Пушкин, который требует, чтобы это был рифмованный стих и, соответственно, перевод, вот, возможно, это стихотворение такое благодарное для переводчика. И с музыкой никаких проблем.
Я вас любил, любовь еще быть может в душе моей. Угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то ростью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно,
так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимою быть другим.
Я помню чудное мгновение.
Передача «Мои любимые пластинки» – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни или на сайте swobodanews.ru.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Песня русского варяга. Исполнительница Елена Янгфельд-Якубович.
Я вижу, у вас здесь есть одна шведская песенка.
Шведская песенка у меня есть, потому что она могла бы быть и русской по мелодии. Ее очень любил Бродский. А мои девочки, которые ходили в музыкальную школу, учились, они пели на 2 голоса замечательно. Они были совсем маленькими, и Иосиф очень часто просил, чтобы они спели ему эту песню. Простая мелодия, еще раз говорю, очень русская по мелодии. И Бродский начал ее переводить на русский язык. «Кто не может без ветра плыть? Кто не может без весел? Кто не может без друга жить, не проливая слез, что-то такое, да. Я могу плыть без ветра, но не могу не плакать, потеряв друга. Вот такая песня.
В конце гля форютан вин, в конру.
Segla forutan vin, vem kan ro utan oro, vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar, vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar.
За 30 с лишним лет жизни в Швеции вам немножко приоткрылось, что такое шведская душа?
Шведская душа чистая, сердобольная, внешне очень сдержанная. слишком сдержанная, так что не всегда понятна реакция. Это для людей, которые на сцене, трудный момент. Ты не понимаешь, как тебя воспринимают. Поэтому под аплодисменты потом и комплименты потом воспринимается несколько как-то неожиданно странно, но приятно. Парижская публика куда веселее, так скажем, куда более благодарная. Поэтому для меня эти несколько лет, что я жила и пела в Париже, большая отдушина и совершенно замечательные воспоминания. Но жизнь сложилась так, что семья вернулась в Швецию. И здесь я живу, и здесь я пою. А потом жизнь так сложилась, что можно было вернуться в Россию. И надо сказать, что меня встретили очень тепло. У меня было несколько совершенно замечательных концертов. Всегда, когда я пела, были полные залы. Небольшие, может быть, на 200, на 300 мест. Но свободных мест не было. И еще я сделала для себя такой подарок. Думала для себя, а получилось так, что и для тех, кто сидел в зале. Я с моей старшей дочкой, которая к этому времени стала артисткой мюзикла, приехала в Москву и в театре Марка Розовского у Никитских ворот. Мы дали несколько спектаклей. В первом отделении пела я стихи. Во втором отделении моя дочь с шведскими музыкантами пела стихи Дороти Паркер, американской поэтессы, музыку, которую сделала она. А потом мы с ней на бис вместе вышли и спели несколько песен или романсов.
Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то чтоб любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего с ней церемониться? Чего ее беречь? Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Почему благословению я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер. Музыкант, соорудивший из души моей костер, а душа уж это точно, ежели обожжена. Справедливей, милосерднее и праведней она. Справедливей, милосерднее и праведней.
Песни русского варяга. исполнительница Елена Янгфельд-Якубович в программе «Мифы и репутации». Звучали песни на стихи Иосифа Бродского, Осипа Мандельштама, Булата Акуджавы, Александра Пушкина, Владимира Соколова. Музыка Анатолия Аграновского, Бориса Шереметьева, Норберта Шульца, Елены Янгфельд-Якубович. Своей маме подпевала Сара Янгфельд. Записи с дисков «В кругу русских поэтов» и «Воротишься на родину». Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.